Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годинов. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы сегодняшней программы. У обменных пунктах Мянску по-ранейшему подвышенный попыт на замежную валюту. На шерогу промысловых предприемств в регионах Беларуси люди губляют працу альбо вымушенные погаджаться на снижение заробков и позаплановые отпочинки. Европейскому связу удалось домовиться с Украиной и Россией у питании поставок газу у Европу. У городе открылась выстава, присвеченная 90-годзю БССР. На ее представлены и период иснования БН. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў. Вас вітае Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Ізраіль заявіў аб працягу сваёй вайсковай кампаніі ў Газе, нягледзячы на рэзалюцыю Рады бяспекі ООН з заклікам да тэрміновага спынення агню. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт зазначыў, што сённяшні ракетны абстрэл тэрыторыі Ізраілю Хамасам паказвае, што гэтая рэзалюцыя не працуе. Хамас таксама незадаволены рэзалюцыяй ААН, паколькі яна не адпавядае ягоным вымогам. На гэты час у выніку вайсковых дзеянняў у паласе Газа загінула 750 палестынцаў і 13 ізраільцян. Кіраўнік расійскага «Газпрому» Алексей Мілер заявіў пра магчымасць аднаўлення паставак газу ў Европу праз Украіну ўжо сёння, у выпадку, калі будзе падпісанае пагадненне аб размяшчэнні міжнародных назіральнікаў на аб'ектах газавай інфраструктуры ва ўкраіне. Масква і Кіеў пагадзіліся з дэталямі гэтага пляну, прапанаванага еўразвязам. Назіральнікі ад еўразвязу ўжо прыбылі ў Кіеў. Сёння ж ва ўкраінскую сталіцу мае прыбыць чэшскі прэм'ер Мірэк Тапалянэк, які прадстаўляе старшынства еўразвязу. Беспрацоўе ў злучаных штатах дасягнула найвышэйшага ўзроўню за апошнія 16 гадоў і дасягнула 7,5%. Паводле Міністэрства працы ЗША, у снежні краіна страціла больш за паўмільёна працоўных месцаў. У Вашынгтоне прадстаўнікі ЗША і Грузіі сёння збіраюцца падпісаць пагадненне аб стратэгічным партнерстве. Дакумент мае ўзмацніць супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне абароны і бяспекі. Саудаўскі супертанкер «Сіріус Стар», захоплены 2 месяцы таму самалійскімі піратамі, вызвалены. Пра гэта паведамла Міністэрства нафты Саудаўскай Арабіі. Танкер, які вязе 2 мільёны барэляў нафты, ўжо адышоў ад самалійскага берагу. Міністэрства не паведамляе, ці быў заплачаны выкуп за карабель. Але агенцтва «Рэйтэр» паведамляе, што танкер быў вызвалены пасля таго, як піратам заплацілі 3 мільёны даляраў. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. У обменных пунктах Мянску по-ранейшему подвышены попыт на замежную валюту. У многих банках поменять рубли на доляры и евро немагчыма. Потребную сумму у замежной валюте люди шукают у розных концах городу. У некольких менских обменниках побывала и пагутарыла ў чэргах з людзьмі Галіна Абакунчык.
У абменным пункце Белзнешэканомбанку на праспекце Незалежнасці чарга з некалькіх чалавек. Гутару з людзьмі.
Ці вы ўжо спрабавалі купіць валюту, ці здаць, напрыклад? Я не ведаю, чаму вы стаіце от зараз?
Не, не здаць. Я мяняць. Жонка насабірала, так мяне нахавала. Цепер. Іди мяняй, або напужалі. І стыдна сказаць, ну напужалі. Усе тут бягуць, на што рабіць.
Ці вы спрабавалі ўже набываць?
Спрабавала.
Не можна набыць. 500 евро максимум. Ёсць купюры. Остатніх не. Калі толькі хто здасць. Еўра нет, долараў нет. Складана набыць. Чаму, скажыце, вы набываеце? Самі ведаеце, чаму? Страшна. Было ж ужо такое, калі у людзей грошы, которые лежалі ў банкі, прапалі.
Адзін з абменных пунктаў Белінвестбанку размешчаны ў будынку крамы. Людзі ў чарзе стаяць на вуліцы. Значная частка з іх сталага веку.
Вы скажыце, ласка, чаму ў абменны пункт прышлі?
Хацела купіць, но я паняла, што ее, наверное, здесь нет. Я ўжо не ў первым банке. Я прашаюся, валюты нет. Никакой, притом не евро, не долара никакой нет.
А скажите, сказка, чему вы спробуете купить валюту?
А потому что белорусский рубль обесценился уже по отношению к валюте к нашей. Совершенно упал. Поэтому вот и надо переводить деньги. Хоть так, чтобы сберечь на смерть. Хоть что-нибудь. И так не получается, видите, купить нельзя теперь даже и по большому курсу.
Многие люди шукают певную валюту. Доляры, евро, цинават российские рубли. Вот что казали наведники обменного пункта Беларусь банку.
Вы знаете, я приехала с деревни. Вчера вообще невозможно было доступиться. 20 только долларов купила за весь день. Евро я не покупала, дорого. А сегодня вот что-то вот на запас 200 долларов купила. Пусть лежат 200, мало что надо.
Какую валюту шукали и долго?
Ну, евро, доллары искали. Ну, много банков хотели, но не было. Ну, вот нашел.
Почему вы купляете? С какой метой?
Хочу российский взять. Он хоть обеспеченный. А что такое доллар? Ведут новую валюту в Америке, а ее ведут буквально с месяца на месяц. Все рухнет. Так вот, или евро, или рубль.
Это легко евро набыть.
Вчера ничего нет нигде. Я уже объездил 3 банка, и вот пока сам мотаюсь. Был в российском банке, у них даже рублей своих нету. Они сказали, мы рубли, ваши фантики и меняем.
Супрацовники банков неохотно комментуют становище с куплей и продажем валюты. Однако и они признают, что недохоп валюты есть. Вот что сказал супрацовник одного из них, який пожадал не называть свое имя.
Звичайно, валюту купляют и продают.
Купают. Доллары, евро. Из центра города, из Франции. Дают кому надо.
Тихопай вам працу на весь день.
Ну, не на целый день питает. Но если надо, мы подкрепляемся.
Тем часом Национальный банк Беларуси дал коммерцийным банкам указание забеспечивать обменные пункты валюты на протягу усяго гандлевого дня. Але у реальности это потребование выконывается не усюды.
Репортаж з менскіх абменнікаў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Я не ведаю, як сказаць, калі хто чытае, то адбудзецца, калі верыць дзяржаве і чыноўнікам, то не адбудзецца. Ну, людзі спадзяюцца, што адбудзецца, безумоўна, бо ўжо раз навучылі, так трэба ж разумнейшым трохі быць.
Сколько существовал мир, всегда простых людзей адзівалі. І не важна, хто был у власті. Коммунисты, не коммунисты, демократы. Единственная, наверное, страна Америка, у которой уже 300 лет не меняются деньги. Больше такого не знаю. United States of America, да? Не знаю такой. Не был там ни разу. Но насколько знаю, деньги, даже 17 века еще в 17-м ходят. То у всех остальных государств такой ни в одном еще не было.
Нет, не верим. Я никому не верю.
Не будет такого, поднимается доллар, значит будет девальваться.
Не доверяем. Потому что еще в апреле, наверное, думаю, еще будет одна. Скорее всего. Нам говорили, что не будет, но была, думаю, еще одна будет.
Я лечу, что будет девальваться.
Будет, так?
Да. Можно бачить по повышению цен. Рост доляра и зусим не повышается ни стипендия, ни зарплаты.
Ну, я так само лечу, что нельзя так сказать, будет падение еще, если не будет. Это никому не ведомо. И навык то, что зараз говорят, что вот девальвация уже отбылась, и потом про год, там, про два будет добрый, больше такого не будет. Это никто не сможет предсказать.
Не, не верю. Потому что у влади на окуле доверять. Уже нельга. Потому что до Нового года яны уверяли в том, что курс доллара будет стабильным и ни в каком разе повышаться, типа понижаться он не будет. А Лена 2 студеня мы бачили, что наша белорусская валюта потеряла, и многие-многие из людей тут так само потеряли великие гроши. И саправды теперь не верится не только владе, никому не верится, и думается, что кризис не только, как заверяют, прошел мимо Беларуси, а на вогуле застався тут и надолго.
Нет, потому что как бы все равно будет. Ну, у всех есть, у нас будет, что мы отличаемся, что ли?
Нет, просто нет.
Нет.
А чем
нет? Не знаю, нет у меня доверия, потому что. Ну, потому что, сами понимаете, что с 1 января что сделали с нашим рублем. Поэтому совсем не доверяем.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца. Тэме дэвальвацыі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
Чым патлумачыць ажыятажны попыт у крамах? Чаму людзі імкнуцца набыць валюту? Чаму гарады ахопліваюць розныя чуткі пра новую дэвальвацыю, дэнамінацыю? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры троху пазней. У регіонах Білорусі мацніє фінансовий кризис. На шерегу промислових підприємств люди губляють працю або вимушені погоджатися на зниження заробків і позапланової відпочинки. Нові адреси кризису називають власні кореспонденти «Свободи». Повідомлені з місців записав В'ячеслав Кулік.
У Ганцевичах на Берастейщині спиняється комбінат домобудування. Робочі звольняються і шукають нової праці. Подробязності у повідомленні журналіста Анатолія Кругавця.
Завод, де виробляють стіни для панельних домов, тепер більш простоює, чим працює. Про це говорить працівниця підприємства Тетяна Ярошевич.
У нас вже нету підприємств. Дуже мало людей залишилось працювати. Всі прекрасно знають, що дали гроші, але де вони ділися, ніхто не знає. У нас багато начальства, а зарплати-то нету, як і не було, роботи нету, як і не було.
Раніше Ганцевський КПД виконував закази меліораційного будівництва. Тут мали працю більше як 600 чоловік. Тепер же, як каже супрацовник адміністрації юрист Віталь Берташ, сходять опошня з професіонал.
Сейчас все в основном работают по другим строительным предприятиям. Либо Москва, Петербург, Минск. Вот у нас нормально сейчас ПМК-14 поднимается, у них заказы есть. 20% перешло сразу же автоматически в ПМК-14.
Уже в умовах кризису Ганцевский КПД покинули директор и головный бухгалтер. А теперь новое керовництво спробует отримать санкцию на банкротство и тем самым списать долги. Однако, навод, коли это отбудется, час страшены. И обновить вытворчность проблематично. Статуя Віталь Бертуш.
Панелі, ізделія залізобетонні. От, наприклад, з Пінськ, Баранич возять із Бреста, з Мінська. Просто було передано це підприємство не у ці руки. Нема таких спеціалістів в районі, щоб могли руководити, або там оказувати допомогу.
У Могильові після двохтижневого перепинку відновила працю швейна фабрика «Веснянка». Ці надовго, висвітляв кореспондент Андрій Білогубов.
У соковіку фабрику чекають проблеми, зв'язані з поширенням кризисних тенденцій у економіці Росії. Так лічить керівництво могильовського підприємства.
Экономики в России, потому что большая часть наших заказчиков – это Россия. Предсказать, конечно, сложно на более далекий срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть производимой нашей продукции – это товарищеские заказы.
Поведомила представница администрации фабрики «Веснянка». Поводы яе теперь на предприемстве иншие тяжкости – тякучесть кадров.
У нас, как и во всей легкой промышленности, или в швейном производстве, скажем так, текучесть кадров очень большая. Мы ждем новых рабочих, потому что у нас сейчас недостаток рабочей силы и швей.
Людей не задовольняют передусім гроши. Средний помер заробку квалификованной швачки не дотягивает до 500 тысяч рублей. На Веснянце працуе каля 2000 человек.
У Мазыры задолжились каникулы у коллектива акционерного товариства «Беларускабель». За вымышленный простой рабочий отрымливает 2/3 заробку, а перспективы на сёлета застаются непэвными, говорит один из працовников предприемства. На предприємстві звиш 1000 чоловік. Намісник директора Олександр Воранчук запевнює, що звільнення тичилося тільки тих, хто досягнув пенсійного узросту. З іншими не так усе просто.
Є законодательство, є контракт у людей, які заключені. Для того, щоб уволити і розтягнути контракт, має бути условия определенні. Законодательство це працює, і ніхто не дасть право нарушити.
Як оборонити людей від кризису, намісник директора покуль не ведає.
На сьогоднішній день трудно сказати, оскільки ще і Росія, і Україна теж знаходяться в стадії отдыха. По-моему, все сегодня чувствуют определенные трудности. Просто рынок уменьшился.
Гэта было меркаванне намесніка директора Мазырскага прадпрыемства «Беларускабель» Александра Варанчука. Сёння лідар зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў Радыё Свабода, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Аргументамі ініцыятывы Віктар Гарбачоў называе наступнае. Цытую: «Хлусня і падман пранізвае ўсю гэтую ўладу. Сёння склалася такая сітуацыя, калі, па-першае, падманутая ўсе, і, па-другое, непачутая большая частка насельніцтва. Таму, калі ты адчуваеш, што цябе падманулі ці не пачулі, калі ласка, збірайся ўзяць удзел у маршы пакрыўджаных і непачутых, які адбудзецца ў Менску 25 сакавіка ў дзень волі». Канец цытаты. Нагадаю, гэта была думка Віктара Гарбачова, лідара зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва.
Званкі на свабоду.
Слухаюсь
свободу каждый день, раница и вечер.
Всем жихарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте хвилин праз 10. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. У обменных пунктах Менску по-ранейшему подвышенный попыт на замежную валюту. У многих банках поменять рубли на доляры и евро немагчыма. На шерогу промысловых предприемств у регионах Беларуси люди губляют працу альбо вымушенные погаджаться на снижение заробков и позаплановые отпочинки. Европейскому связу удалось домовиться с Украиной и Россией у пытании поставок газу у Европу. Сегодня у Киева прибыла первая группа международных назиральников за транзитом российского газу. Лидер зарегистрированной в Украине громадской компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что предпринимальники Беларуси закликают провести 25-го соковика марш покривженных и непочутых. У городе открылась выстава, присвеченная 90-годзю БССР. На ее представлены и период існования БНР. Европейскому связу удалось домовиться с Украиной и Россией у питании поставок газу у Европу. Сегодня у Киеву прибыла первая группа международных назиральников за транзитом российского газу. Группа начинает працу сегодня ж. Транзит газу может быть обновленный тягом ближайших суток. А в Беларуси тем часом повеличивают выкористание замест газу таннейшего резервового палива – мазуту. Передая Лесь Дашчинский.
Тое, што беларускія электрастанцыі кацельні пераходзяць на мазут, пацвердзіў першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец. Ён заявіў, што ў краіне ёсць танны мазут, таму яго і паляць. Але ці звязана гэта з тым, што з-за павелічэння транзыту расійскага газу ў Еўропу абмежаваныя пастаўкі беларускім спажыўцам.
Прычым здесь транзит газу? У нас газа предостаточно в стране. Ну, дорогой, не фантазируйте. У нас в стране достаточно и газа, и мазута, и так далее. Используем то, что выгодно для страны. Предостаточно всего. И газа, и мазута.
Ну, а цена на газ пока лишь не вызначенная, так?
Все равно он дорогой. Мазут дешевле, чем газ.
Про то, якая вызначена цена на газ для Беларуси, у «Газпроме» пока ничего не кажуть. По воде представника пресс-службы концерну Игоря Волобуева, подчас газового конфликта с Украиной паница яма. Европа і сетка Белатрансгазу ад 1 студзеня павелічэнне транзыту ў Еўропу склала больш за 35 мільёнаў кубаметраў у суткі. Але ці будзе Газпром выкарыстоўваць гэтыя магчымасці пасля ўрэгулявання канфлікту з Украінай?
Все режимы перейдут наверняка в тот режим, который он был до этого, потому что не будет такой надобности загружать трубу по максимуму.
Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергія Мусіенкі, пасля Украіны Расія можа ўзяцца за Беларусь, а няпэўнасць цаны газу для Беларусі связанная с ситуацией на украинском рынке.
Россия заблаговременно знала, что она будет этим заниматься. И не объявляла эту цену, потому что это для Украины был бы ориентир. Выгодно не оглашать ее. Мы понимаем всю эту вот ситуацию, но это монопольный продукт. Мы не можем его получить иным образом. Поэтому вынуждены такие условия идти.
Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, чым далей будзе цягнуцца канфлікт з Украінай, тым больш верагодна, што цана для Беларусі будзе меншай.
Калі Беларусь дае сваю трубу, не патрабуе нічога ўзамен, не павышае стаўкі транзыта, спадзяецца, што і Крэмль, і Газпрам будуць аб гэтым памятаць пры акрэсленні новай цаны. Але няма чаго разлічваць Беларусі на цану паніжай 150-160 даляраў. Калі гэты накал эмоцыяў з Украінай зыдзе, мы пабачым, што не з'яўляецца Беларусь такім ужо стратэгічным партнёрам, няма саюзнай державы, на якую спасылаецца Путін. Я лічу, што цана для Беларусі павінна быць рынкавай. Калі мы атрымліваем палітычную цану, мы таксама павінны думаць пра пагрозы, якія зыходзяць з гэтай палітычнай цаны.
Гаварыў эканаміст Яраслаў Раманчук. Паводле паведамлення прадстаўніка Еўразвязу, сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзітам расійскага газу. У групу ўваходзяць 22 чалавекі. Мяркуецца, што ў яе склад будуць уключаныя і прадстаўнікі Расіі. Група пачынае працу сёння ж, транзіт газу можа быць адноўлены цягам бліжэйшых сутак. Таксама сёння падчас сустрэчы з кіраўніком Газпрому Мілерам прэзідэнт Расіі Мядзведзеў заявіў, што ў будучыні нельга выкарыстоўваць ніякіх прэферэнцый, ніякіх спецыяльных перавагаў адносна які бы там ні было краінаў.
Навіны свабоды.
Уже стомились, это постоянный бой.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У городе открылась выстава, присвеченная 90-годзю БССР. Экспозиция представляет и период існавання Белорусской Народной Республики. У приватности представлены бел-червоно-белый стяг БНР часов эмиграции у Раду с черными стужками по обапал червоного паса и пашпарты громадзянов БНР. Працює юбилейная выстава у историко-археологичном музее у сенаторской зале Нового Королевского замку. Ее наведал наш корреспондент Сергей Островцов.
Организатор выставки Рита Венедиктовна Янчаловская, а вы працюете загадчиком отдела истории. Вот скажите, что на этой выставе есть, эти экспонаты?
Значит, на этой выставке представлено более 1000 предметов. Тут представлены и периодические издания 18-39 годов. Здесь же представлены очень интересные документы и оригинальные карты, карты Беларуси 19-го года. Моя цель была отобразить историю создания БССР. Я считаю, что начинается она с 1918 года, именно с того момента, когда был подписан Брестский договор, по условиям которого значительная часть территории была оккупирована Германией. Именно отсюда надо начинать историю, скажем так, создания независимого белорусского государства.
БНР.
Нет, не столько БНР, но без БНР не было бы и БССР, потому что БНР, я считаю, явился именно тем катализатором, который и привел к созданию независимого государства.
А можно поглядеть, вот, где у вас на выставе адлюстрованного период БНР? Что тут есть, эти экспонаты?
Значит, самое интересное, я считаю, это паспорта гражданина Белорусской Народной Республики.
Давайте поглядим, где вот это. В этой витрине, так?
Да, в этой витринке присутствует.
Так она выписана на конкретных особов.
Да, на конкретных особов. Это на Клару и Левона Зайца. Это муж и жена. Здесь представлен паспорт гражданина БНР на Клару Заяц. А вот эти два дипломатических паспорта, это на мужа и жену, именно на Левона и на Клару Заяц.
Цікаво, як вони трапили в музей, вот історію, то відомо чи ні?
Я не могу сейчас сказать историю. Это мне нужно как бы поднять документы. Ну вот у нас еще есть документы, архивная копия. Это выписки из документов, которые издавала БНР. Надо отметить, что за момент существования Белорусской Народной Республики она была признана 10 государствами. Это, я считаю, немаловажно.
Говорила организаторка выставы до 90-годзя БССР у историко-археологичном музее городни Рита Янчаловская. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Гомо советикус, человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Филозоф Олесь Антипенко лечит, что совок найперш вызначается отсутностью внутренней свободы.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20-25. А зараз форум свабоды. З каментарамі да матэрыялаў на нашым сайце свабода.орг вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Валер Каліноўскі.
Лідар грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікалі правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Чытачы нашага сайту рэагуюць. Дзяніс з Менску.
Калі б не 25 сакавіка, народ, можа, і прыйшоў бы. А так не. За пазіцыяй вялікая асацыятыўнасць. У яе рэпутацыя яшчэ горшая, чым у Лукашэнкі.
Ананім з Менску глядзіць на сітуацыю іначай, але таксама не ўхваляе ідэю прадпрымальнікаў.
Не разумею, навошта ў дзень нацыянальнага свята праводзіць такі марш. Свята ёсць свята. Праводзьце гэты марш у любы іншы дзень.
Чытачы сайту працягваюць рэагаваць на ўчарашняе затрыманне міліцыяй лідара моладзі БНФ Франа Кавячоркі, дастаўку яго ў ваенкамат, а пазней у вайсковы шпіталь. Ананім піша.
Трымайся, Франак. Можа, ўсё ж Бог злітуецца і дапаможа ўсім нам пазбавіцца ад тырана. А яшчэ ён у Еўропу сабраўся. Няўжо там з гэтым расійскім запраданцам яшчэ размаўляць будуць? Адкажа ён за здзек з дзяцей і моладзі, адкажа. Але колькі ж маладых жыццяў загубіў, колькі лёсаў зламаў. А цяпер і франак найлепшы сучаснай моладзі. Франак, не ідзі ў іх шпіталі, яны там загубяць цябе.
Сергей падтрымлівае гэтую думку.
Пры такой уладзе, такім сцягу, няма нічога беларускага, нават межаў няма. Галоўна камандуючы фальшывы. Яго тэрмін даўно скончыўся. Ісці ў войска, каб бараніць рэжым?
А Глеб не згодны.
Франак, хопіць піярыцца, ідзі ў войска.
Павал такой жа думкі.
Пайдзі і паслужы.
Інфармацыю пра тое, што Берасцейскі абласны суд задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 працаўнікоў апазіцыі, Дмітрый каментуе.
Гэта перамога 19 яшчэ раз сведчыць аб высокай ступені лібералізацыі ўлады. Ці можна гэта было ўявіць сабе яшчэ 5 гадоў таму?
На рэпартаж аб пакупніцкім буме ў менскіх крамах Арцём з Менску рэагуе.
А між іншым, уладам удалося элегантна справакаваць пакупніцкі бум, які сам па сабе карысны дзеля выхаду з рэцэсіі. Наколькі яго хопіць, вось пытанне.
Форум свабоды падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Валер Каліноўскі. А зараз званкі на свабоду. Расійска-украінская газавая вайна і наступствы фінансавага крызісу ў Беларусі тэмы званкоў на свабоду. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Украіна гатовая аднавіць транзыт газу пасля таго, як Расія адновіць пастаўкі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў часе размовы са старшынём Еўракамісіі Жазэ Мануэлам Барозу. Сёння ў Сочы працягваліся расійска-украінскія перамовы пра газ. Папярэдні раўнд адбыўся ў чацвер 8 студзеня. Бакі пакуль не дамовіліся пра ўмовы пастаўкі газу праз Украіну ў Еўропу. Пасля таго, як Расія перакрыла транзытную трубу, без паліва засталіся 10 краінаў еўразвязу. Расійска-украінская газавая вайна ў каментарах слухачоў свабоды.
Хочу сказать несколько слов в защиту нафтогаза Украины. Россия всей своей мощью давит на бывшие республики после раздела. В разведке и добыче месторождений, газовых, нефтяных и прочих участвовали также и украинцы. И после раздела все это осталось чисто российским. Откуда такие заоблачные цены для Украины наравне с Европой? Практически. Россия говорит о ценах газа для Украины и никогда не говорит о том, что транзитные цены тоже надо повышать. Она об этом ничего не говорит. Слухать молодечно.
У газовым конфликте помеши Украины и России виноват Путин. И он во многим чем виноват.
В Украине транзит, российский газ проходит, а великий кошт его в Украине не подходит. Украинцы хотят его у Евросоюз, а кроме назад, к себе вернуть. Может, великий да могучий, але история не бывает на дворот. Треба Киеву, Кремлю, кошту газа шукать інший подход, а не амбиции вперед. Как спалим была Украина, Европа, Балкану народ. И всем будет сгода, казал слухать свободы.
Другая популярная тема у тэлефанаваннях гэтымі днямі – наступствы фінансавага крызісу для Беларусі. Ад 1 студзеня абменны курс беларускага рубля да іншых валютаў панізіўся на 20%. Насельніцтва кінулася скупляць тавары і валюту. Нацыянальны банк Беларусі паведаміў, што золатавалютныя рэзервы краіны скараціліся на 18%. Нацбанк таксама прызнаў, што пачаўся адток банкаўскіх укладаў. У працяг тэмы такія тэлефанаванні.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Почув, что у Менску, коли обменных пунктов, велизарные черги, как набыть замежную валюту. Вот чему-то вспомнил выборы в палату представников. Было бы добро, коли вот эти громадяне стояли на выборах такой же чергой, и каждый голос был уличенный. Тогда голос их никто не уличил. Вот этот голос, он тихенький, рашучий. И не удивлюсь, коли на наступных выборах президента будут вот такие вот черги, коли обменных пунктов, коли урнов.
Миллионы людей еще никак не отойдут от шока 2 января, когда их денежные вклады в рублях обесценились сразу на 20%. В вашей передаче выступал один пенсионер, который сложил 1 200 000 на гроб себе, и они обесценились. Придется ему еще, наверное, где-то искать силы дожить и копить еще на себе на гроб и крест.
Музыка. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годин на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал Егор Майорчик. Зараз выпуск новинок, одразу после его экспертизы свободы про девальвацию и белорусская Атлантида про Homo Sovieticus.
Говорить Радио Свобода у Менску 18:30 у пражской студии новинок далей Валер Калиновский с початку об белорусских подеях. Лидер громадской кампании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев заявил, что предпринимальники Беларуси закликают провести 25 соковика марш покрывженных и непочутых. Александр Лукашенко сегодня призначил Наталью Пяткевич первой наместницей керовника администрации президента Беларуси. Она заменила на посаде первого наместника Анатолия Рубинова, автора школьной реформы. Наместником керовника администрации призначены Миколай Снапков, который до этого занимал посаду наместника старшини Могилевского областного выконавчего комитета. У Ганцевичах на Берестейщине спиняется комбинат домобудавання. Работники звольняются с заводу и шукают новую працу. Керовництво спробует отримать санкцию на банкротство. У городе открылась выстава, присвеченная 90-годию БССР. Экспозиция представляет и период існавання БНР. У приватности наведники могут увидеть бел-червоно-белый стяг часов БНР и на эмиграции и пашпорты громадянов БНР. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины и до подеев у свете. Израиль заявил о протягу своей войсковой кампании у Газе, не глядячи на резолюцию Рады безпеки ООН с закликом до терминового спынения огню. Хамас так само незадоволенный резолюцией ООН, покольки она не отповедает ягоным вымогам. Керовник российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил про махчимость обновления поставок газу в Европу проз Украину уже сегодня, у выпадку, коли будет подписано погоднение об размещении международных назиральников на объектах газовой инфраструктуры в Украине. Назиральники от Евразвязу уже прибыли в Киев. Сегодня же в украинскую столицу мае прибыть чешский премьер Мирек Тополянек, который представляет старшинство Евразвязу. У Вашингтоне представники США и Грузии сегодня подписали погоднение об стратегичном партнерстве. Документ мае узмацнить сотрудничество двух стран в галине обороны и безопасности. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пилай закликала до достоверного и независимого доследования всех нарушений международного гуманитарного права в часе конфликта в полосе Газа. Саудовский супертанкер «Сириус Стар», захопленный 2 месяца тому сомалийскими пиратами, вызволены. Про это поведомило Министерство нафты Саудовской Аравии. Танкер, который везет 2 миллиона баррелей нафты, уже отошел от сомалийского берега. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск прогучить приблизно про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе наша экспертиза. После девальвации белорусского рубля краину охопливают паничные настрои. Чем потлумачить ажиотажный попыт у крамах? Чому люди имкнутся набыть валюту? Чому городы охопливают чутки про новую девальвацию и деноминацию? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонид Злотников и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Незалежные информационные агентства полнятся звестками про паничные настрои сярод громадян. То, что отбывается сегодня, это докладная иллюстрация до высновы, что человеческая психология – это мощный руховик социально-экономичных процессов. Найперш, у первые дни Нового года начался ажиотажный попыт у магазинах. Люди начали скупать дорогие товары. Чем вы это можете потлумачить, господар Злотников?
Ну, гэта зразумела. Пакуль што цэны не павялічыліся, цэннікі асталіся ў асноўным старыя. Гэта тое, што б я сам зрабіў, пакуль цэннікі яшчэ не змяніліся на імпартныя тавары. А вось што касаецца айчынных, то цэны на іх расці будуць паступова на працягу там 2-3 месяцаў, і так ужо спяшацца не трэба.
Гаспадар Чубрыка, вы як пракаментуеце ажыятажны попыт у магазінах?
Нацыянальны банк зрабіў гэтую дэвальвацыю праз яе паскорыў эканамічны рост у першым месяцы году. То бок выявіцца, я думаю, па выніках студзеня, што тэмпы росту будуць там больш за 10%, таму што бачыць які ўнутраны попыт, бо людзі карыстаюцца момантам. Калі ты не скарыстаешся гэтым зараз, то мусіш набываць усё тое самае па новых цэнах, магчыма, праз некалькі тыдняў. Гэта адзін бок. А другі бок, я думаю, што шмат хто панабываў тое, што не вельмі патрэбнае. Наступныя месяцы попыт сур'ёзна зменшыцца, таму што людзей проста не будзе грошай.
Ну вось, як адзначылі мае суразмоўцы, гэты ажыятажны попыт у магазінах можна лічыць рацыянальнай рэакцыяй насельніцтва на дэвальвацыю. Але вось іншыя дзеянні людзей тлумачыцца, мусіць хутчэй панічнымі настроямі. Вось чэргі каля абменных пунктаў дзеля пакупкі валюты. Дзеля чаго людзі ахвяруюць сваім часам, а магчыма і здароўем, улічваючы марознае надвор'е. І, дарэчы, чаму ўзнік увогуле дэфіцыт валюты? Здаецца, пасля дэвальвацыі напружанасць валюты павінна была зменшыцца. Гаспадар Слутнікаў.
Па-першае, відавочна, што дэвальвацыя аказалася не такой глыбокай, якая павінна была быць. Трэба было праводзіць павольную дэвальвацыю і астанавіцца там, дзе рыначны курс установіцца, калі будзе раўнавага паміж попытам і прапановай валюты. Гэтую граніцу ніхто не можа ўгадаць, і таму так аднаразова ўстанавіць, а потым і трымаць яе цэлы год, 5% карыдора стаўляць на канец года, гэта неразумная палітыка, гэта саманадзейная палітыка нацыянальнага банку. Па-другое, чергі. Гэта можна лічыць і праявай недаверу насельніцтва да беларускага рубля. Чергі таму, што само ўстанаўленне курса нераўнаважнага вызывае чергі нават без усякай панікі. А тут яшчэ адсутнічае валюта, і гэта вызвала яшчэ больш недаверу. Гэта яшчэ не паніка, але ўжо праявы такога недаверу мы бачым. Ну і можа на самой справе быць такое, што наяўнай валюты не аказалася па тэхнічным прычынам, таму што наяўныя грошы, яны ж тут у нас не друкуюцца, нават і на разліковых рахунках у банку ёсць грошы, то гэта не значыць, што павінны быць гэтыя паперкі.
Гаспадар Чубрыка, вы чым тлумачыце вось гэтыя чэргі каля абменных пунктаў з жаданнем купіць валюту і ўвогуле чаму ўзнік дэфіцыт валюты?
Тое, што вы казалі на пачатку, што маўляў, гэта нерацыянальна, што гэта панічна. Ну, ведаеце, паніка, яна таксама рацыянальна. І калі яны бачаць такую нечаканую дэвальвацыю, то яны чакаюць, што дэвальвацыя можа адбывацца і надалей, таму спяшаюцца, пакуль бачаць амаль нязменны курс даляру ў абменных пунктах. На розных рынках індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі ўсталёўваць цэны на свае тавары з беларускіх рублёў, заходзячы з курсу 3000 рублей за даляр. Гэта гаворыць пра тое, што ўжо існуе ценевы рынак замежнай валюты. Па-другое, тое, што не стае валюты ў абменніку, хутка мы можам чакаць таго, што людзі пачнуць шукаць валюту ў нейкіх іншых месцах. Гэта не тэхнічныя прычыны, пра якія казаў Спадарзлотнікаў, а свядомая палітыка нацыянальнага банку. І такім чынам мы паступова пераходзім да палітыкі наяўнасці некалькіх абменных курсаў, якая праводзілася нас банкам да 2000 года. Гэтая палітыка, яна проста разбурае эканоміку.
Вы кажаце, што гэтая палітыка стварэння дэфіцыту ў абменных пунктах гэта свядомая палітыка Нацбанка. А ў чым яе сэнс?
Нацбанк, я думаю, што даволі добра разумее, што людзі пачнуць набываць валюту па тым курсе, які існуе. І Нацбанку давядзецца выдаткоўваць свае рэзервы, як ён рабіў у мінулым годзе, а яны, вы ведаеце, даволі абмежаваныя. Я думаю, Нацбанк проста не спяшаецца, хоча паглядзець, як будуць рэагаваць людзі далей. Магчыма, мусіць далей нешта рабіць з курсам. Нацбанк проста пахаваў давер да сваёй палітыкі і зараз з інтэрвенцыямі, якіх хапіла б нам тое, каб усе жадаюць набылі сабе валюты, гэтых інтэрвенцыяў не хопіць, каб гэты давер вярнуць. Такім чынам, навошта рабіць тое, што не верны давер.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Еще большей прикметой паничных настроев стали чутки, которые с худкостью маланки распространяются по Минску. Небыто вось-вось отбудется новая девальвация, ти деноминация, ти нават переход на российские рубли. Якая природа этих чуток? Ти есть у них некое рациональное зерне? Ти все тут тлумачится просто этой стратой довера, сапраўды, до финансовых институтов держав? С подразлотников.
Я не великий специалист по психологии масс. У народа должны возникают такие чутки, паника бывает на самом пустом месте. Была такая паника в России год або полторы тому назад, когда там соль скупали, крупы и так далее. Никакой видовочной такой разумной причины не было. А тут есть такие слабые причины. Я лечу, что не без нашей допомоги насельництву стало ведомо, что экономическое становище довольно складанное в Беларуси, как бы подтримать стабильность экономики. Экономичную и заробки, и валютный курс треба шмат больше грошей, чем то есть в резервном фонде и то, что пообещано у ближайших пазыках. И это отчутье, что наступает складанная ситуация, да еще складанная ситуация во всем свете, не только в Беларуси, порождая какую-то такую неупевненность у людей. Это у нас вот такое проявление. Ну и улад так само виноваты, что потребно было уже там за 2-3 месяца повольно вот проводить эту девальвацию. Коли бы это было, то меньше было бы причин и для неупевненности.
Про девальвацию вы уже казали, а вот про деноминацию чутки, откуль яны, якая их природа?
Я вось нечакана для сябе узнаў одну рэч. Некая частка студэнтаў в одной групе, якой я выкладаю, не адрознівала дэвальвацыю ад дэнамінацыі. Што гаварыць пра другую частку насельніцтва, когда будучы эканамісты не ведалі, як адлічыць. Хтось мог сказаць пра дэвальвацыю, што адбудзецца, а чуткі маглі распаўсюдзіць і слова дэнамінацыя. Я не думаю, што ўрад зараз наўмысна праводзіў дэнамінацыю, таму што адкіданне гэтых нулёў у макраэканамічнай сітуацыі нічога не змяняе і нічаму не допомагает, кроме того, что только будет насельница узбужена.
Не только неписьменность, вот я говорю, что некие эшелоны пришли чуть не из Санкт-Петербурга с новыми грошами. Господар Чубрик, а вы как потлумачите вот эти паничные чутки, которые распавсюживаются по краине, особливо по Минску, и про девальвацию, и про деноминацию, и навод переход на российский рубль?
А ці шмат вы бачылі ў сваім жыцці вагонаў з грашыма? Вось якраз такі пра вагону з грашыма, гэта чуткі. Што тычыцца дэнамінацыі, то я сустракаў выказванні паважаных эканамістаў беларускіх, якія казалі менавіта пра дэнамінацыю і пра расійскі рубель. Канешне, за такія рэчы ім трэба было б трохі паадбіваць рукі, таму што навошта падаграваць яшчэ тыя чуткі, якія існуюць у грамадстве. Мы можам узгадаць, напрыклад, канец 2006-го, пачатак 2007-го, як толькі пачынаюцца праблемы панічныя настроі нейкія ў насельніцтва, людзі пачынаюць скупаць валюту, адразу пачынаюць усплываць чуткі пра дэнамінацыю і дэвальвацыю. Часткова гэтыя чуткі ўзнікаюць з таго, што часта людзей яна блытае дэнамінацыю і дэвальвацыю, але ж я думаю, што гэта не зараз. Калі ўзгадаць, калі ў Беларусі рабілася дэнамінацыя, то гэта 94-й год. А ў 94-м годзе была інфляцыя больш за 2000% ў Беларусі. І гэта 2000-й год. Гэта было пасля перыяду такой таксама вельмі высокай інфляцыі. Людзі звязваюць дэнамінацыю з такімі кепскімі падзеямі ў грашовай сферы, таму, я думаю, гэтыя чуткі ўзнікаюць. І зноў жа дэнамінацыю звязваюць з пераходам на расійскі рубель. Чаму гэтыя чуткі актуальныя зараз? Таму што зараз ваўсю абмяркоўваецца тое, што вось расейцы нам адзін крэдыт далі і захацелі ўзамен нейкія большыя разлікі ў расійскіх рублях. Па другі крэдыт мы да іх звярнуліся, і магчыма, хто яго ведае, на якія ўмовы пагадзіліся. Так што вось я думаю, што адсюль гэтыя чуткі падаграюцца. Я думаю, што ні пра які пераход на расійскі рубель гаварыць зараз не даводзіцца, а пра дэнамінацыю, ну гэта таксама быў бы вельмі неразумны крок, таму што гэта проста дало б дадатковую прычыну для панічных настрояў у грамадстве. Таму што калі скінулі там 2-3 нулі, то гэта значыць, што ўлады рыхтуюцца да вялікай інфляцыі, каб гэтыя нулі хутка ізноў дадаць да былых цэнаў. А што тычыцца чаканняў дэвальвацыі, то гэта цалкам слушнае чаканне пасля таго, што зрабіў нацыянальны банк. І гэтыя чаканні могуць самі спраўдзіць сябе, таму што ажыятажны попыт, які назіраецца, можа прывесці да неабходнасці такой дэвальвацыі.
Вось у працяг гэтай тэмы. Мусіць, сапраўды не выпадкова, што гэтыя чуткі ўзніклі адразу пасля навагодняй дэвальвацыі, ажыццёўленай такім брутальным чынам. Людзі проста перасталі давяраць уладзе, лічаць, што яна здольная да розных непрыемных для людзей дзеянняў. А ўсялякія афіцыйныя абвяржэнні хутчэй толькі ўзмацняюць паніку. Страта давера насельніцтва да ўлады становіцца ўжо эканамічным чыннікам. Чым гэта пагражае краіне? З-пад разлотнікаў.
Такие чутки и паника приведут до снижения поступления грошей у коммерционных банков на депозиты. Это можно чекать. Але коли паника уже достигнет такого померу, что люди пойдут сдымать свои валютные депозиты и рублевые депозиты, вот такая паника может обрушить всю банковскую систему.
Страта довіру до діяння у нас банку ускладніть вийти Білорусі з тих проблем, з якими ми зараз стикнулися. Люди можуть почати розтати довіратися не тільки національному банку, а й усій банківській системі. Коли люди будуть стикатися з тим, що в обмінниках не стає валюти, коли люди стикнуться з тим, що Нацбанк протягує девальвацію, то вони просто почнуть здимати свої гроші не тільки в білоруських рублях, як слушно зауважив співрозробник, а лише в заміжній валюті. І це буде банківський кризис, і тоє, після чого білоруські экономике просто доведется с нуля починать. Дай бог, этого не отримает. Так что страта доверия серьезно обмежевала возможности Национального банка по утриманию ситуации под контролем.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У ній брали удел економіст Леонід Злотніков і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поэзия и проза, критика и публицистика.
Автор, читач, видавец, про новинки и про классику.
Без цензуры о передаче «Дом литератора» и у интернете «Свобода.орг».
Передачу «Дом литератора» можно послушать завтра. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. А зараз на чарзе «Беларуская Атлантида». Сегодня у цикле «Житё и смерть митов» передача «Гомо Советикус» с уделом философа Олеся Антипенки. Вядзе передачу Вячеслав Ракицкий.
«Гомо Советикус» – человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Это человек, позбавленный внутренней свободы. Замбаваны коммунистичной идеологией, и он вырожнился иррациональной верой в святость коммунистичных проводеров, перемогу коммунизма во всем свете, а так само ненавистью до ворогов народу и социализму.
Homo Sovieticus – новый человек, поздней будовник светлой будущей для всего человечества. Сформировался в СССР к середине 30-х годов минулого столетия. Генетично эволюционно связанный с российской патриархальной свядомостью, соборностью и общинным уладкованием российского громадства. На нероссийских территориях блога СССР совок выявился на яскраве там, где национальные отметности коренных народов были наибольш нивелеваны.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Спадар Олесь, вы крыху нечекано дефиенавали Homo Sovieticus. Вы лечите, что в основе совка лежит российская ментальность?
Прото-вообразом советского человека является общинный человек – в основе якраз советской ментальности лежать не которая вельми истотная для российской истории подморки. Миновито говорка идет про патриархальную общинную сведомость, говорка идет про веру у справедливого царя. За советским часом большевики обновили ту самую модель уладкования громадства, якая фактично истновала у 19-м стагодзе в России.
Кожная нация мае уластивую ей ментальность. Коммунисты говорили про советскую супольность, якая у перспективе мусила изменить национальность. Дык что уластива советской ментальности, якая пришла на смену национальной?
Это человек, який уштукованный у системы. Это человек, подпорядкованный уладе. Сгадаем Булгакова, «Собачье сердце» и в образы Швондера и Шарикова. Это все советские люди. Это, власно кажучи, хам, який з'явився на політичній авансцені. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Комуністи імкнулися контролювати усе – сім'ю, релігію, мову. Усі ті сфери, де могла виявитися чоловіча індивідуальність. Під Мурком був так само і радикальний розрив з традицією і культурою. По загаді Леніна були погружені на баржу російські інтелектуали і виправлені в еміграцію. Совєтський чоловік – це чоловік без традиції, це чоловік без опори, це чоловік, яким легко маніпулювати.
Як тягом 10-годзю советской истории эволюционовал Homo советикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был у лику тих, кого выслали из Советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Это человек без половых предметов. На самом початку коммунисты навод выступали супрот шлюбов. Все те выгоды, якія были натуральным продуктом человечей цивилизации, часто лечились буржуазными пирожитками. Это человек мусил быть самоохвярным и отданным коммунистичной идеей. Советский человек позднее уже всего боялся. Это был циник с подвоенной сведомостью. Лариса Гениуш, коли она у Празе на приконце войны сустрелась с советскими людьми, писала: «Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішли усими обманами до своих шкурных мэтов, не ведаючи ніякія этыкі. Были спрытными и хитрыми. Их методы были часам страшные. Гэта были ваўкі. Ніякая добрыніці милосердности и ніякіх границаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а настороживала тым, што принижали яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што тяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тех, которые в данный момент оплачивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рысы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, який с подвоенным мысленем. С одного боку, публично казал, что он подтримливает коммунистичные идеалы, всеми силами імкнулся вступить в коммунистичную партию, а в той же самый час шукал того самого буржуазного дефицита, когда в советских храмах неможливо купить было ани финские ботики, ани кремпленовую маринарку. Для советских мужчин и женщин идеалом споживания оказались как раз не советские товары, а как раз продукты того гнилого Захода.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі, і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскім місіянізмам, а ў камуністычным варіанце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзе, якое было заменена адданасцю камуністычнай партии и сгуртованностью вокруг одного лидера. Это выявилось в варианте культа особы. Дивная речь. За всю историю советской улады неведомо, как по обвинувачению у национализме осудили хоть одного русского человека. Зато и обвинувачение у национализме были вельми распавсюдженными, коли говорка шла про людей так званых национальных республик. Так званая борьба с нацдемовщиной. Сотнями тысяч судили так званых украинских, белорусских националистов и вывозили в Сибирь, в ГУЛАГ. После Другой Сусветной войны по тех же самых обвинувачениях вывозили в Сибирь эшелонами литовисов, эстонцев, латвийцев. Это был конвейер знищения усяго, что могло супрацьстаять советской ментальности. Бо как раз национальная принадлежность одна из прикметов самовызначения человека как индивидуальной особы. Не выпадково, что распад Советского Союза почався с одражения национальных идеологий.
У понятия советский человек, что есть реальностью, а что есть митом?
Советский человек вовогуле жил митами. И вся история, якую мы ведаем, как историю КПСС и историю Советского Союза, это история митов. Что бы мы ни взяли? Индустриализацию, ты героичные выселки были совсем непотребные, как створить эффективную промысловость. И непотребна была тая коллективизация. Параллельно у те же самые часы в заходних краинах все это развивалось натуральным чином и больше эффективно. Совковая ментальность – это ментальность, якая сбудованная с одних митов.
Типоширены такие тип человека, советского человека, у сучасным постсоветским белорусским громадстве.
Советский человек поступово заходит со сцены, але мы ведаем, что у нашей краине он так само был довольно распавсюженной з'явой. Зусім не выпадково первый президент нашей краины апеллявал до того, что разбурили Советский Союз, апеллявал до советских митов советской истории.
Что адмоўна и что становча несе белорусскому громадству? Советский человек.
Говорка не идет на сам речь про что-то позитивное, а адмовных наступств той нашей советской истории зашмат. Бо советские люди не имели почуття отказности. При социализме идея працы была фактично заменена идеей размеркования. Советский человек – это человек, який готовый выявлять героизм працовный, але зусім не хочет працовать. Працовный героизм и эффективная праца – это абсолютно розная речь. Это человек, який утекает от усилякой отказности. Это человек, який не хочет принять и тое, что отбылося как раз с причиной его позиции отсутности отказности.
Вы хотите сказать, что то, что Беларусь сегодня находится на узбочине Европы, есть так само и выником захования советскости у этой краине?
Это абсолютно однозначно, и консервация этой советскости, которая отбылась одразу по распаде СССР, и консервацией этой советскости занимался наш режим, это одна из причин того, что мы находимся на той фазе развития, якую уже шерох былых советских республик прошли. Яскравым прикладом того, якую імклівую эволюцию продемонстрировали былые так званые Балтийские республики, это есть одним из выников этой худкой эволюции, есть разбурение совковой ментальности. Хотя, треба признать, что это вельми повольный процесс, и навод, коли вы сегодня приедете у Вильню, то вам может пошчастить, и вы сустренетесь с совком, навод Литувии, которая сегодня заявляется чальцом Евразвязу.
Мне подается, что опошним часом белорусские влады, у тым ліку и Александр Лукашенко, еще менее и менее апелюют до советскости. Тих это так и чему?
Это так, потому что советскость сходит разом со старейшими генерациями. Молодые люди уже не имеют досвиду тих советских часов. Яны уже не были у октябрятых, яны уже не были пионерами. Их не учили отданности коммунистической партии. Яны не спевали песни про то, что яны дети рабочих. А шмат кто же и народился в городе. Шмат кто уже выхованный на зусім інших книгах, на зусім інших песнях и музыце. И тому, конечно, коммунистичность, советская совковость исторично мусить зникнуть.
Да коли зникнет советский человек и одночасно мит про его?
Советский человек зникнет тогда, когда люди будут иметь приватную маёмость, и когда это право будет однозначно замацавано в законе, когда не тьмяные некие идеалы, а миновито писанный закон и право будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Анціпенка.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.